проявляется сопротивление. Мы вчера говорили о сопротивлении. Мы сегодня продолжим про то, как оно проявляется. У Фрейда, кажется, есть довольно красивая фраза, цитата. Нет какой-либо формы психической, вернее, нет какой-либо формы активности человека, которая не могла бы служить целям сопротивления. Нет какой-либо формы активности человека, которая не могла бы служить целям сопротивления. То есть все является сопротивлением. Вот вы опаздываете, это сопротивление. Но вот те приходят, кто вовремя, это же сопротивление. А уж кто рано приходит, я и молчу вообще.
Она сейчас раньше пришла.
Клиент осознает. Это самые ужасные люди. То есть, вот, соответственно, есть же разные клиенты. Есть те, которые так и норовят все время без пяти позвонить в дверь. До 50. Это просто ужасно. Вот. Я не рассчитываю их увидеть в это время. Ну, конечно, после раза, два, три я им это говорю. Что не хотел бы их видеть раньше. Вот, да, вы не осознаете ничего в терапии, это что называется? Сопротивление. А осознаете много, это что? Разумеется, сопротивление.
Так, а что там где-то добавится?
А что тогда все остальные сопротивление?
В общем, да. Есть. Но проблема заключается в том, что угадать, где сопротивление, а где нет, невозможно.
Как понимаешь, какое есть сопротивление, если ты опаздываешь
сопротивление,
не опаздываешь, тоже
сопротивление. Просто не нужно париться. Достаточно это лекция. У меня есть ощущение следующее, ответ на этот вопрос. Какой вопрос, кстати?
Сопротивление.
Да, клиент забывает. Сопротивление. Клиент все помнит. А я хотел сопротивление. Подожди, что я хотел сказать? Не сбивайте меня.
По поводу вот такого смысла.
А, про контрсопротивление.
Как? Что я хотел ответить?
Когда понятно, что такое...
Помните у Фрейда вот во вчерашней лекции была такая фраза, что сопротивление не то, что препятствует прогрессу аналитической работы. Помните, вообще бы сказал следующее, что сопротивление это то место, в котором следует работать только лишь в том случае, если оно как-то является заметным, мешает жить в терапии терапевту и клиенту. Вот. Хотя, наверное, я не совсем прав, потому что есть масса форм сопротивления, которые очень радуют и терапевта, и клиента. А клиент все равно никак не изменяется. Да, этот критерий не очень подходит. Тут другой варить. А вот что-то еще хотел сказать, сопротивление тоже. А? Сопротивление. Вот. Одна очень важная вещь. Давайте прежде чем я вернусь в описание некоторых форм сопротивления, вот о чем стоит сказать, потому что стратегия терапевтической работы будет иметь некоторые различия. С момента появления сопротивления к сопротивлению относились по-разному. Сначала только как к препятствию, потом только как к какому-то важному в анализе, например, какая эволюция произошла, потом как к важному месту, которое маркирует какой-то очень важный бессознательный материал в данный момент. И в этом смысле все равно основная идея сохраняет следующее. Сопротивлением следует работать. Вот пункт третий положен его, да? Вот в некоторых видах терапии, которые носят более тренинговый, например, характер, да? Вот сопротивление может напрочь игнорироваться. Да? Ну, например, в НЛП или там отчасти в поведенческой терапии. Просто инструментарий, который бы был связан с работой сопротивления, нет. В гипнозе полное игнорирование точно сопротивления. На самом деле этому феномену сопротивления там нет. Да? То есть транс не предполагает сопротивление. Что такое сопротивление? Начали в 20 веке еще с подачи, когда только аналитическая теория стала появляться, появилась идея цензуры. Да? То есть есть нечто, о чем мне хочется сказать, но сказать не могу, и поэтому даже могу забыть. Или, например, помнить, но, соответственно, удерживать его сильного стыда или еще чего-нибудь. И только тогда, когда цензура пропадает, соответственно, бессознательный материал находит свой удар. Почему так в анализе ухватились за сновидение? Потому что в этот момент цензура блокируется. Но поскольку блокируется она не в полной мере, то сновидение имеет такой вид галлюцинации, знакомое словечко. Ну, как бы из разных кусочков слеплено. Ну, то есть представьте себе картинку, которую разрезали и склеили. Ну, у коллаж имеет смысл, там есть фокусы, фигура, фон и так далее. Достаточно, что целостную картину разрезали и в случайном порядке запендюрили на новую картину. Понять совершенно невозможно. Когда вы видите сон, в этом сне ваши желания проявляются в довольно причудливом образе. Не буквально это, но так и есть. Это не буквально бессознательный материал, который подходит. А почему? Потому что поскольку цензор убит не усыплен, что ли, не полностью, то, в общем, описательный материал туда приходит в искаженном виде благодаря так называемой работе сновидений. Читайте толкование сновидений, там довольно подробно расписано, путем, соответственно, работы сновидений. Смещение, смещение, прочих механизмов. Да. Чем отличается гештальт-терапия? А гештальт-терапия отличается тем, что, собственно, в гештальт-терапии сопротивление поддерживается. Вот текст про вчерашний тупик, помните? То есть идея заключается в том, что сопротивление это точно такой же естественный феномен. Ввиду этого я бы слово сопротивление вообще нахрен убрал, потому что оно бессмысленно. Если мы поддерживаем сопротивление, почему нет? Да? Но поддерживаем каким образом? Мы не говорим, что, соответственно, это нечто, с чем надо нам тут же справиться. Например, когда приходит и говорит, мне не о чем говорить. Или, например, я боюсь, мне сейчас очень стыдно. Мы ему не говорим, а ты все равно говори. Или говорим, а ты не стыдись. Да? Ну, то есть мы никак не преодолеваем его. А даем возможности жить, если клиент стыдится. Он имеет право. Пусть стыдится. Или молчит. Это естественная вещь. О молчании, по-моему, будем говорить об этом в самом начале форм довольно подробно. Да? Вот. Но мы не можем бороться против того, что есть. Мы даем возможность существовать тому, что есть. Но спустя некоторое время существования сопротивление дальше, наша задача заключается в том, чтобы, ну, знаете, думаю, что работа гештальт-терапевта это работа, ну, как некоторые, не знаю, ну, ножницы или палочки, одна из которых там сторона это поддержка, другая фрустрация. То есть вы помните всегда, в основе любой интервенции гештальт-терапевта. Популярная глупость психотерапии о том, что говорят, что вот эта интервенция там фрустрирующая. Иногда говорят, терапевт фрустрирующий. А еще иногда говорят еще одна форма идиотизма. Говорят, он зафрустрировал клиента, или он поддержал клиента. Ну, реально поддержка и фрустрация – это составляющая одной интервенции. Фрустрация, буквально, это составляющая часть интервенции, которая ставит человека в ситуацию, когда прежний способ его, считай в скобках сопротивление, считай в скобках, помните вчера, контакт с прошлым опытом, то есть хроническая ситуация, низкая интенсивность, то, как мы привыкли жить, мы не поддерживаем. Говорим, знаешь, ну, то, чего в сегодняшней сессии было, я говорю, знаешь, ну, как ты живешь, ну, его нахуй. Да? С другой стороны, другая палочка, да? Другая часть этих ножниц. Это поддержка в основе любой интервенции, на мой взгляд, есть обе составляющие, хорошие интервенции. Если в этой интервенции только фрустрация старого способа, то человек становится одиноким. Ты ведешься неправильно, ты идиот, говорит ему клиент.
Клиент оказывается, нового способа у него нет.
Очень важно, чтобы ваша интервенция содержала возможность создания нового способа. Да? Он говорит, знаешь, так как ты живешь, это довольно трудно. Мне кажется, ты имеешь право на свои переживания. Выбор остается за клиентом в этой ситуации, понимаете, да? Ну, логически говоря, по вчерашней ссылке за контактом, да? Ну, в общем, если так упростить, то, в общем, конечно, клиент его озвучивает. Говорит, да, я впредь буду делать так. Или нет, я не готов пока делать так. Не готов, и ладно. Мы подчиняемся этой идее тупика. Конфликт не может быть разрешен до того, когда он будет разрешен. Он разрешает сам конфликт. Мы их поддерживаем переживанием в этом процессе. Поэтому запомните одну простую вещь. В работе с сопротивлением очень важно всегда в любой вашей интервенции думать, а имеет ли, соответственно, это предполагает ли ваша интервенция баланс некоторой поддержки и фрустрации, которая работает на зону новостного умничка, на зону ближайшего развития. Если, соответственно, баланс не соблюдается, то происходит что? Ну, например, терапевт не конфронтирует. Ну, например, ввиду своего страха или желания быть хорошим, желания нравиться, быть важным, нужным, не знаю, там, склонность его, собственно, устанавливает созависимые отношения и так далее. Тогда можно на дисбаланс все время смещать в сторону поддержки всего. Да? Такая. В хреновом понимании клиент-центрированной терапии. В неверном понимании. Да? Вот, когда мы поддерживаем все. Вот, клиент делает, соответственно, какие-то вещи, которые ему помогают. Ну, здорово. Клиент делает то, что разрушает его жизнь. Мы говорим, здорово. Вот, ты молодец в любом случае. Может быть, у Карла Роджерса, в силу его святости, в которую я верю, потому что иначе этот весь механизм с этой хренью взлететь невозможно, который называется клиент-центрированный терапевт. В силу его святости это было возможно. Но, в общем, в какие-то моменты, не знаю, вот вы же живете с другими людьми, наверняка у вас возникает, даже в группе здесь, ощущение, что, соответственно, у вас или злость, или, там, не знаю, там, раздражение какое-то, или вы смотрите на человека и думаете, боже, что же он делает сейчас, да? Ну, то есть вы не можете поддержать все, что делают ваши соседи справа и слева. Я прав? То есть, безусловное принятие есть только у святых. Вот Карл Роджерс, похоже, бывает на мысли. Либо святым, либо лицемером. Мне Карл нравится, поэтому я предполагаю, для себя принял идею маловероятную. Вот, первое. Вот, хотя, в общем, знаете, что Карл Роджерс, кроме всего прочего, знаете эту историю? Ну, основателем идеи свободной любви. Так значит, вот, дети цветов, когда в Америке движение началось, то он практически психологию возглавил. Вот. Он был автором, может быть, не автором, а основным сподвижником идеи кому, где люди живут, соответственно, все вместе, трахаются с кем хотят. Вот. А дети все учат, понятное дело. Вот. Ну и, понятное дело, со своей женой он вел точно так вот выразительный, очень умедительный текст, может почитать, что я где он, соответственно, все это описывает. Поэтому идея святости сомнительная, как вы понимаете. Но, в общем, единственная, которая позволяет сохранить уважение к терапевтической работе. Я не очень сделаю. Поэтому, дисбаланс в другую сторону, например. Я фрустрирую все, что кажется нерабочим. Да? Ну, мы сейчас убираем несовершенство на самого терапевта за, предположим, он довольно хорошо пролеченный. Такой просветленный человек. В общем, те способы клиента, которые терапевт не рабочий, он фрустрирует. Ну, ни хрена не поддерживает. Но и вообще сам контакт не является поддерживающим для создания нового способа. Потому что новый способ, может быть, не только так я могу советовать, сделай так. Это не значит, что я поддерживаю новый, говоря, делай так. Нет. Например, мой контакт, он сам с клиентом, он сам по себе оказывается формирующим новый способ. Через некоторое время от меня спрашивают, слушай, а что было сейчас по-новому? Клиент понимает, что он уже по-новому жил. Да? Потому что наш контакт создал некоторые условия, в которых эти новые способы уже появились. А в это время я конфронтирую со старыми. А новое не формируется. Понимаете, да? Это не обязательно такая интервенция. Типа так не делай, а так делай. Понимаете, да? Они сами рождаются. Это важно понимать. Вот так работает сопротивление. Это всегда баланс поддержки и фрустрации. В основе любой интервенции лежит поддержка и фрустрации. В общем виде, понятно? Я обещаю, что этому будет посвящена целая сессия. Например, в экспериментах будем говорить, там о балансе поддержки. Мы попробуем с этим как-то поиграть. Упражнения. Это будет посвящено довольно много. Это в общем виде. Так что я немножко представляю специфику работы гештальтерапии. Специфика работы, мне кажется, гештальтерапия – терапия нового опыта, который формируется сам в процессе контакта. Не мы его формируем как терапевты, не клиенты его формируют, а формируют контакт. В процессе контакта рождается нечто новое в процессе разрешения тупика имени Фредерика Соломона посредством умничать. взрыва. Итак, как же клиент, что же может быть с таким ярким показателем сопротивления? Вот одна из самых популярных форм, которую многие спрашивали, она же самая сложная. Самое сложно переживаемое, возможно, потому что есть гораздо более сложные, поскольку менее заметные формы сопротивления. Это очевидное, но с ней довольно тяжело справиться, особенно начинающим терапевт. Клиент молчит. Приходит и говорит, мне не о чем говорить. О чем поговорить, не знаю. Ручки там вот. Не знаю. Вот. Как с этим быть? Как быть с молчанием? Вот. Ну, я про довольно распространенные формы, типа спички, заточенные под ногти, рассказывать не буду, все знаете. Да? Вот, это тоже можно вполне делать, если хотите разговаривать с человеком. Вот, еще одна спросьба. Я помню, значит, как-то думал о том, что создать, значит, такой новый вид терапии. Называется не гештальт, а гестапо-терапия. Значит, терапевт одевается в кожаный плащ, надевает фуражку. Яркая лампа на 100-150 ватт с фокусированным светом направляется на лицо клиента.
Вот. Но надо с клиентом подписывать контракт и фиксировать его на какое-то количество сессий, чтобы...
Да. Ну да. И с интервалом примерно в 40 секунд, лучше 30, задает вопрос, что ты сейчас чувствуешь, а сейчас? Ну и так далее. Вот. Но который здесь можно сделать, здесь необходимы условия. Хороший пациент, хорошо зафиксированный пациент. Тоже это следует учитывать.
Еще звукоизоляция.
Да, звукоизоляция, это важно. Этот способ вполне сочетается с первым. Со свечением на подносе. Вот. А разнообразие на репертуаре каждый в силу своего мастерства, творчества. Это самое важное. Важно это фантазия и творчество. Еще к людям опять же, что немаловажно. Вот вполне можно использовать. Если всерьез вернуться к эпидемии, почему я говорю, что она самая сложная? Потому что в этот момент у терапевтов задача, конечно, клиент. Потому что клиент говорит, слушай, прихожу и не о чем говорить. Они могут еще, соответственно, для пикантности в это блюдо для терапевта подсовывать следующее, например, вот я же получу большие деньги, а зачем же я хожу? Или что-то у нас раньше терапия была хорошая, но сейчас она испортилась, еще подсыпали немножко. Вот, но я же надеюсь, что ты выведешь меня из этой ситуации, еще подсыпали немножко. Вот, потому что я как только прихожу, моя жизнь только ухудшается. Я вот каждый раз, как подхожу к тебе, и моя тревога усилилась. Так, все нормально. Как говорит, я понимаю, что мне опять не о чем говорить. Что я опять за это заплачу там сколько? 200, 250, 300, 350, 400 гривен. Вот, и мне становится все хуже и хуже. Давайте делать что-нибудь. Или намеки на то, что нужно что-то делать. Вот этот вопрос, что делать, конечно, считывается терапевтом. Особенно начинающим терапевтом, который начинает над тем сильно париться. Понятное дело, со скоростью пульса в голове пульсирует вопрос, что делать, что делать, что делать. Нужно ждать четко, взять, значит, пульсом. Что делать, что делать, что делать, что делать. Представляете, какая паника возникает через некоторое время, если всерьез отнестись к этому правильно. Фраза заключается в следующем, что никто не знает, что делать. И никто не узнает, что делать. Этот старый славянский вопрос, что делать, равно как и кто виноват. Гештальт-терапия не работает. Наоборот, он заводит в тупик, причем довольно быстро. Это сам по эффективности, это самый быстрый вопрос, который заводит в тупик.
А мы можем это клиенту сказать?
Вот в той формулировке, в такой циничной формулировке, как я это... Я сейчас попробую с формулировки сказать, какие они могут быть. Можно и в такой формулировке, да. Важно понимать баланс поддержки и фрустрации. Если вы ему скажете, я ему делаю, я должен за тебя тут работать, то вы, значит, вы уже находитесь в чудовищном дисбалансе фрустрации, при этом снимая с себя всю ответственность. Вы помните ответственность на вас 100%, а риск на нем 100%. И это уже неправда, вы уже находитесь в поле не в контакте. Правда заключается в следующем, что, собственно, вопрос, что делать, он чаще всего заменяет другой важный вопрос. Именно вопрос, а что есть? Что в настоящий момент есть? Если этот вопрос, если у вас возникает вопрос, что делать, останавливайтесь лучше и задайте вопрос, а что сейчас есть? И знаете, чего клиент хочет? А, например, как он относится к этому? А как он к этому относится, например? Ну, например, само по себе довольно интересно вдруг может оказаться, что в этот момент клиент испытывает на вас сильную злость, чем не повод для работы. Или клиент испытывает сильную вину или стыд. В потому что, по его мнению, он должен приходить к вам с какой-то темой, а вот вопрос для чего? И это довольно важная вещь. Если вы дальше начнете следовать, вы удивитесь на тому разнообразию, которое может появиться. Например, что ему очень стыдно и неловко, если он не делает что-то, что его утяжелит. Ну, например, если он развлекает других людей, то он, возможно, нужный и важный для них человек. А если нет, то, скорее всего, отвергнут. Вдруг оказывается очень интересным будет страх отвержения, например, или чего-нибудь еще. Я для примера сейчас говорю. То есть, на самом деле, вот такой смелый фокус, клиент не обязан, помните одно, клиент не обязан знать и формулировать запрос к моменту прихода к вам. Но это не значит, что вы обязаны это делать. Вот это очень важное понятие. Клиент будет к этому всячески вас подталкивать. Что, ну, помоги мне. Но вы в равной степени нуждаетесь в помощи друг другу здесь. И правда заключается в следующем. Да, ты сейчас не знаешь, о чем говорить. Но я, кажется, не знаю. Я только знаю, что это место, в котором важно сейчас находиться, потому что только в этом месте родится то, что для тебя может оказаться довольно важным. Давай мы немножко посидим, послушаем, а что есть, как ты к этому относишься. И так далее, и так далее, и так далее. Мы что ли, терапии, мы специалисты, как мне кажется, по переживанию. И этих ситуаций в том числе. Сложность всего этого заключается в том, что это может продолжаться довольно долгое время. Ладно, если это локальная ситуация, сейчас я описал, она разворачивается довольно быстро и красиво. Если опыт есть у терапевта, то можно так делать. Но если есть подобный симптом, клиент приходит, и он не знает, о чем говорить каждый раз, это может говорить о том, что правда мы находимся в какой-то довольно важной теме, к которой мы не готовы сейчас подступить. То есть наш контакт рассматривается клиентом пока как не подходящий для озвучивания именно этой темы. Ну, например, в случае с Солей нам потребовалось 1.5 года, да, для того, чтобы появилась тема, которая важна. А до этого представьте, вот если ты походил на терапию, у тебя масса скорых вопросов, экстренных, уже разрешена или проговорена, нету ничего, но есть. Иногда учитель подходит именно за фигуру умолчания, раздирает все возбуждение, в итоге молчание, говорить о чем-то менее важном не можем. О чем-то более важном мы или не хотим. Ну, в общем, клиент выбирает это не делать. Причем молчание может быть двух видов. Одно, клиент, правда, ему важно, он знает, о чем важно поговорить. А второе, он, правда, не знает, о чем говорить. Ну, значит, что одно лучше или хуже, чем другое. Нет. И то, и другое в равной степени, наверное, перспективно для прорыва в ближайшие 2-3 сессии, а может, в ближайшие 2 года. Ну, я условно говорю, но такой плато с молчанием может продолжаться несколько месяцев. Может. Это трудный момент для терапии, но это терапия. Не надо обесценить. В этот момент происходят очень важные вещи, даже если они незаметны для вас. И иногда это может быть постфактум, вы осознаете, как большой опыт. Я рассказывал вам эту историю, когда одна клиентка приходила, так мучилась, несколько сессий подряд, послушайте, и ничего не рассказать. Она из хороших девушек, как я была. А я понимаю, что я сижу, и чем больше она старается что-то выделить из себя, тем больше мне тяжело. Я засыпаю просто. Сижу, и мне так... Я понимаю, что невыносимо просто. Я боролся с сессией 2, 3, 5. Я понимаю, что моя голова просто... А она же видит это, смотрит, ты со мной еще? Я говорю, да, да. Нам нужно давить под носом вот здесь, чтобы не бодрствовать. Я растирать руку, я сейчас делал, растирал. Ну, в общем, издевался над собой над ней как мог. В общем, боролся изо всех сил со сном. После этого, в общем, я отчаялся. Говорю, слушай, можно поговорить? Слушай, чем паримся? Можно упомянуть? А у меня, значит, в кабинете кресло, в котором я сижу, и диванчик, на котором сидит кабинет. Да, мы местами. Сюда. Ну вот, она села, я говорю, можно я прилягу? Ну, значит, я прилег. И в общем, я правда, наверное, спать очень хотел, потому что я вырубился тут же. И забавно было то, что я спал какое-то время. Причем, похоже, не минуту-две. Спал минут 15-20, наверное. Она же проснулась, она сидела, значит, не поглаживала меня по голове. Она говорит, я такой расслабленный, но не была давно. Мне не нужно было развлекать никого. Вот, более того, у нее был опыт, что, в общем, ну, вполне возможны и такие действия, ну, типа, когда невыносимо, да не бороться с этим. Вот. А просто, соответственно, можно обстрелить и поспать. Для нее это было колоссально. Она говорит, я после этого, для меня самое мучительное действие следующее. Я с кем-то иду, например, там, с работы, да, с малознакомым человеком, ну, с коллегой, там, ну, может, это вам еще симптомчик тоже знаком. И идете к метро. Говорить вам нечего, ровным счетом. Но вы говорите. О погоде, о политике, и думаете, так, метро струнет. Ну хорошо, если тема какая-то отхватится, и вы относительно этой темы будете пребывать. Вообще это бывает довольно мучительно. Так, скорее уже дойти, нахрена я с ним пошел. А ведь, ну, идиотизм человеческий, ну, за то, что пойдем вместе, пойдем. Оба понимают, что им лучше типа отделиться. Люди так устроены. Ну, а тут вместе. И после этого они начинают говорить о всякой херне. Вот. И когда садятся в метро, понимают, что фу, слава богу, хорошо. Пообщался.
Надо
Поезд, да. Поезд это тоже прикол, знаете, когда садится, а есть некоторые люди, которые считают своим долгом познакомиться, например. Причем, очевидно, говорить не о чем. Ну, просто они привыкли так есть поезда. Здравствуйте, как вас зовут? Ну, зовут так. Вот. Я несколько раз, но людям вижу, что так иногда, после группы, правда, уставший, когда, и людей много в череде, там, может быть, группа много подряд. Вот. Я сажусь в поезд, вообще никого не хочу видеть. А кто-то, значит, пытается говорить, причем о херне всякой. Вот. Я обычно либо, значит, стелюсь, оборачиваюсь к стенке или наушники, значит, пихиваю, либо если не успеваю, несколько раз я просто людям сообщил, что разговаривать с ними я вроде не хотел. Мне сначала это было трудно, ну как обидеть человека. Оказывалось, что, в общем, это довольно избавительный для них, походу. Да? Вот. А после этого он говорит, да, все отлично. Вот. И сами с удовольствием читают книжку, с которой пришли. Потому что в большинстве случаев разговаривать не очень хочется. Не знаю, знакомым в этой ситуации. Вот, знаком. Ты купе едет молодой симпатичный парень, например, хорошо пахнущий. Хорошо пахнущий молодой парень, интересный, интеллигентный, вы не замужем, и даже, в общем, он вам понравился. В общем, вполне можно скоротать время. Вот. Но, в общем, чаще всего обратно. Почему-то вы смотрите в соседней купе всегда есть молодой симпатичный парень, но не ваш. Не знаю, как у вас, а у меня так теория. Вот. Нет, я про девушек. Девушки в вагоне. Но они в моем купе. В моем купе сидят какие-нибудь ужасные люди. Хорошо, что от них не воняет. А ведь бывает и еще хуже. Что-то я много говорю. Понятно. Это, да, и после этого она говорит, я перестала париться на эту тему. Мои отношения улучшились. Причем интересно, когда я перестала париться, чтобы так нравиться, развлекать других людей, как-то у меня стало появляться больше интереса к отдельным людям. Не ко всем, а к отдельным. Она говорит, у меня стали появляться какие-то близкие отношения, я стала избирательно в контактах. Ну, в общем, это была эволюция трехлетней терапии, в результате которой она могла выстроить отношения со своей мамой, которая после небольшого сердечного приступа приняла, что эта женщина собирается замуж и уже забеременела. Ну, в общем, отдельная история, может, как-нибудь эту историю рассказать. Началось все с простого сна.
Пришел с этим запросом, с этой три мы там выясняли про родственников, про родителей, про чемоко, я все делал. То есть как только я замолчала, начинала после этого наверное, что мне хочется жить, что мне настроено, чтобы обо мне плохо подумать, догадываешь, чего вы от меня хотите, я не могу. Это было такой ключевой точкой наверное, нашей терапии. И он накрывает свое поведение, он не замечал 30%, ему просто жизнь понималась, он реагировал, что был такой практичный мальчик, который догадывался, чего я от него хочу, и правильно мне излагал историю своей жизни, как бы это молчание.
Полезно, может быть. Основной месседж, на который очень важно посылать клиенту. Следующее, что вы создаете, что молчание кажется сложно для него сейчас. Может быть и для вас оно, кстати, не просто. Вы же можете об этом говорить. Но важно, что вы при этом его не бросаете. Что при этом, если он приходит в назначенное время, даже если не о чем говорить, вы все равно присутствуете в этот момент. И это само по себе довольно терапевтично. Присутствуете со своими чувствами, со своими переживаниями, кстати говоря. Тема ведь не только бросается клиентам, она может быть брошенной терапевтом. Прямо в тот момент вы осознаете, что он очень любопытно чего-то про его жизнь. про его отношения, про его радость, горесть. Ну или в какой-то локальной точке вы хотите чем-то полюбопытствовать. И вдруг в какой-то момент у вас появляются ваши собственные реакции, ваши какие-то желания, которые появляются в этом. Если вы будете внимательны к этому, то смена вопроса, что делать, вопрос, а что есть, может оказаться очень важной. Но еще раз повторюсь, терпение важно в том смысле, что это может продолжаться в течение довольно длительного времени. Вторая часть, которая относится к схожей форме на сопротивление, это пауза. Что делать с паузой, которая будет говорить, а потом пауза? Стоит ли как-то вообще выдерживать паузу? Какая пауза должна быть? Есть люди, которые держат паузу целых 3-5 секунд. А после этого обязательно что-то нужно сказать. Это тоже пауза ведь какая вещь? Пауза выполняет функцию ассимиляции. Если клиент молчит, это значит, что в этот момент все равно с ним что-то происходит. И вполне возможно, ему просто нужно это время. Возможно, он что-то сейчас про себя осознает. Или находится в каком-то переживании своих ощущений, которые еще мало осознаваемы, ему просто нужно время побыть в паузе. Поэтому способность эту паузу выдерживать для терапевта очень важна. Однако, пауза может быть мучительная. Да? И тогда каким образом здесь давать поддержку клиенту нашему? Да? Например, он находится в какой-то паузе, ничего не может сказать в силу какой-то своей неловкости, например, чего. Тогда поддержка там, через какое-то время. То есть если ваша способность держать паузу существует, например, вы чувствуете, что сейчас важно вмешаться. Ну, можно сказать, слушай, вот сейчас ты молчишь. Ну, прям проверить можешь. Это комфортно, не тебе молчать, не очень. Тебя подергать или не надо. Там ты молчишь, можешь чуть-чуть сказать про то, что происходит с твоим молчанием. Если вы это делаете в ближайшие 10 секунд, то, скорее всего, вы обрываете ее. А вмешиваться в паузу или нет, вы поймете только с опытом. Нет ответа, который бы теоретически инсервировать. Когда надо, а когда нет. То есть до 3 минут не надо, а после надо. Нет. Вполне возможно, это может быть в ближайшие минуты. Но, может быть, и 15 минут вы можете дать клиенту спокойно в ней побыть. Например, будет там что-то страшное, подожди. Умный клиент, мудрый, опытный, может быть, мне важно помолчать, может посидеть. Но по опыту, по выражению лица, не знаю, по какой-то интуиции, по то, что ему сердце вам говорит, довольно видно, что клиент сейчас нуждается. Если не видно или не видно, спросите. Нуждающийся паузу тебя ставить, кажется, размышляет.
Да, хорошо.
Ну, даст нам знать, когда ему будет важно. Поэтому молчание в этом смысле может выполнять незаменимую функцию ассимиляции, тогда важно дать это быть. Но может и быть разрушительным в том смысле, что там он в панике, что сказать сейчас самотерапевту. Тогда в этом смысле довольно важно вмешаться и сказать, нормально все, нормально, что сказал, не стреляет. Вот. Достаточно я про молчание сказал, да? Довольно трудное место. Следующее. Например, клиент говорит о том, что ему довольно сложно рассказывать о чем-то. То есть он знает о чем. Он бы хотел поговорить, но ему трудно про это говорить. Это, другими словами, означает что? Что, в общем, есть нечто, что препятствует этому разговору. Я думаю, что в следующий раз мы можем даже попробовать упражнение с ним сделать. Если клиент говорит, да, мне важно о чем-то поговорить, но я боюсь. Я не могу сказать. Довольно важно, мы чего делаем? Вы помните, что гештальт-терапевт игра фигуры фон. Если фигура умолчания существует, и клиент говорит, да, но я не могу об этом сказать, например, я не готов об этом сказать и так далее. Это значит, что в фоне находится нечто, что блокирует возможность разместить в контакте содержание фигуры. Поэтому не нужно биться лбом в фигуру. Несмотря на то, что мы знаем по теории поля, исходя из концепции прегнантности, что фигура определяет психическую активность. Но это не значит, что мы не можем исследовать фон. Разрешение фигуры, помните, именно находится в фоне. Поэтому вполне можно заниматься тем, что... Если проще, то выглядит следующим образом. Мы можем вполне заняться тем, чтобы поисследовать, а что, собственно, клиенту мешает говорить. И можем про это говорить сессию 2-3. И это полезно, это, по-моему, это значительно более важно, чем ту историю, которую вам рассказывать.
Так, я могу спросить.
Например, ты когда сейчас ходишь, нет, можно красный тренд. Например, ты когда сейчас думаешь об этой истории, с какими чувствами связано? Скажи мне немножко. Но я чувствую себя тогда каким-то несостоятельным, например, или каким-то грязным, если расскажи, боюсь, что ты изменишь свое мнение обо мне, и обычно наши отношения усложнятся, как он говорит. Давай немножко об этом поговорим. Я вообще боюсь, что ты меня отвергает. У меня просто невыносимо испытываю сильную боль. Находитесь в очень важной теме, которая имеет отношение к фигуре. Занимайтесь этим. Стыд, страх, боль. Вы находитесь в этой зоне. Вы дайте возможность жить тому, что в фоне, примыкающем к фигуре, может жить. Да, не может человек говорить об этом, но он может говорить о том. Очень важно, чтобы вы в тройках тренировались в разнообразии интервенций, в разнообразии формулировок даже. Что тебе мешает говорить? Избегайте следующего. Если мы обращаемся к мозгу человека, что мешает об этом говорить? Мы сразу отсылаем его к составлению причинно-следственных связей. Подавляющее большинство наших клиентов с сохранным интеллектом это сделает в лед. И вы окажетесь в заднице. Задача заключается в другом. Ведь то же, чего хотите вы получить, достигается другим. Например, опишешь интервенцию, когда ты сейчас думаешь, толпишься и на меня смотришь. Слышишь эту историю свою, но ты светишь ответ на ваш вопрос. Вы обращаетесь к сердцу, а не к голове. Бегайте, таких интервенций очень много. Да? Вот, если вы делаете интервенцию к привычному способу обращаться, то, в общем, любой человек, выросший в западной культуре, достиг 20 лет, причинно-следственных связей построит на себе высшее образование, если вы пропали. Вот. Поэтому, собственно, старайтесь обращать вопросы к комплексу переживаний. Если вы фиксируете только на когнитивных процессах, все, вы вляпались. Делайте шире, чтобы была возможность. Он говорит, я не знаю, что еще чувствую, что тело твое. Тело выжимается, грудь сдавливает, а в горле торчит, мне тошнит. Вы получаете доступ к тому, чему вы хотели. Пока еще не разгадка, но вы в том месте, где он может переживать. Понимаете, да? Вот, это то, что важно понимать. Что хочу спросить.
Если клиент возвращает, повторяется несколько раз, да, и каждый раз какая-то новая тема, бывает ему понять, что вот прошлый раз было это, она перестала быть актуальна, то есть как-то да. Чтобы был какой-то ручеек, или чтобы оно, пусть оно идет как хочет.
Да. Я потом расскажу о малосущественных, о малосущественных темах. Вот напомните мне, я дальше расскажу, да? А здесь бы я хотел еще сказать о форме сопротивления, когда фигура молчания очевидна, но это секрет. Я не могу сказать, это секрет. Я обещал Базаровичу. Ну или кто какой-то другой там, соответственно, пророк. Я не могу рассказать, потому что не позволяет. Важно понимать, что фигура молчания, правда, если она фигура, и пребывает в течение нескольких сессий, все время в этом состоянии на напряжении. Это значит, что вам не избежать этого разговора. Вы исследуете форму, как я говорил. Да? Но все равно идея заключается в том, что фигура будет подъедать значительное количество возбуждений. Феномен довольно известный. Например, Ференц описал его еще довольно много лет назад, когда он работал с несколькими военными, которые так или иначе во время Первой мировой войны испытывали большие сложности с посттравматикой. Оказалось, что так или иначе в процессе работы с ним он доходил до какой-то точки, которая так или иначе была связана с секретом, одним и тем же, государственной тайной, в которой были вовлечены все эти военные, там несколько человек было. Терапия хотела ровно до этой точки, все, дальше была блокирована. Он, значит, парился и так, и это. И в течение полугода терапия была совершенно блокирована. До тех пор, пока Ференца не посвятили, соответственно, в этот секрет, соответственно, теперь носительный тайный столом, я не знаю, как документально это было закреплено, а терапия продолжится сверху. Это значит, что если правда есть вещи, секреты, о котором клиент не может говорить, прогресс терапии довольно часто связан с тем, чтобы он был озвучен. Часто. Не всегда, но часто. Мы можем тактически строить терапию вокруг этого. Но все равно, важно понимать, и часто понимают и клиенты это, что похоже то, что тебе важно сейчас рассказать, придется делать тогда, когда ты можешь. Сейчас. Может, даже не через неделю. Тогда ты не сможешь. Я это ждать. И похоже, то возбуждение, которое кажется на то, чтобы удержать, оно блокирует наш разговор. И дальше продолжаете обсуждать страхи, тревоги его, оно с этим связано. Понимаете, да? Настает момент, когда он может об этом говорить. Вы понимаете, что это камень на пути, который... Это не все ситуации. Бывает так, что тема, которая сейчас актуальна, она тактическая. Да? Вдруг там ссора на работе или с близким. А вот сейчас я не могу так она сказать, а в следующий раз она рассосалась. Такое может быть. Но я говорю сейчас о темах, которые годами лежат как камень. Ну, например, терапия ситуации горя, или вот такой ситуации, которая тоже ситуация горя фактически, не избежать терапии этой темы. Через полгода, год, два, не избежать. Все равно. Понимаете, да? То есть тема, которая много лет живет, которая блокирует много лет отношения человека. Поэтому вы должны понимать, что компромиссов здесь типа, что, а ладно, но некоторые говорят, а что, не будем об этом говорить, да и все. Это как давайте не думать о желтой обезьяне. Вы должны понимать, не давить, но оба должны понимать, что это процесс, есть фигура умолчания, существующая годами, она все равно должна будет выйти в контакт. Просто мы принимаем ответственность, что она будет подсасывать значительное количество возбуждений сессии. Ничего страшного. Терапия такой случается время. Следующая форма сопротивления, когда клиент выявляет много незначительных событий взамен этой истории. Да? Создает все новые и какие-то такие, ну, малозначимые. Или, например, как ты говоришь, доходит до чего-то в сессии, а следующую сессию он анализирует. Ну, приходит на следующую сессию и говорит, а что мы говорили в прошлый раз? Это часто. Это не редкая форма сопротивления, довольно частая форма. Сейчас есть клиент, который анализирует каждый раз. Находится довольно трудно для него теме самоуважения, такого самоунижения себя, вот, некоторой паранойи в связи с этим, таковы число паранойи в неграническом смысле этого слова. Ну, когда он готов любой взгляд со стороны воспринять как, ну, как унизительный для него, что кто-то высокомерно к нему относится, он понимает, что, ну, что на самом деле он ничтожество в его модели мира. И как только мы доходим до этой темы, он вдруг начинает продвигаться. Ну, какие-то осознания, ну, например, что ему довольно трудно свои успехи, очевидно, приписать хоть в ну, небольшой степени, хоть на 20%. Он доходит, осознает, да, я так думаю, об этом, уходит от задачи. И тут в следующий раз он сидит, ну, хорошо. Давай поговорим, и, значит, он говорит, вот там, что-то о работе или там что-нибудь о том, с чем он стрелялся по дороге ко мне. Я говорю, а вообще помнишь, о чем мы говорили? Важно ли тебе продолжить сессию? Он говорит, а какую сессию? Я говорю, ну прошлое. А вот о чем мы говорили? Это типичнейшая вещь. Сам дивергент будет. Действительно, совершенно не помню. Если это важно, то...
Клиентка, на третий год клиентка, но она, правда, уже пожирала где-то было, чем прошло, что-то происходило, она просто не ходила после сессии и записывалась что-то. И на третий год она стала...
То же самое характерно и для терапевта. Вы можете, кстати, обнаружить, что на следующий вы ни хрена не помните, что было сессию назад с этим человеком. Такое бывает, если у вас много клиентов. Но если именно с этим клиентом вы не помните никогда, задумайтесь, это же какой-то прикол, который говорит о ваших отношениях. Остальных помните, а этого нет. На этом этапе терапии. Значит, что-то происходит, что для вас является маловыносимым. Будьте внимательны, а вы не забывайте сессию. Хотя, конечно, если у вас там 20 клиентов, и вы пытаетесь вспомнить каждого вообще сначала в лицо, пытаетесь его вспомнить, потом сказать, что он говорил, ну, тогда может быть. В общем, как у вас опыт, это нетипично. Типично скорее, что мы помним наших клиентов в большую часть. Может быть, не содержать в деталях, но при небольшом мыслительном напряге воспоминания восстанавливаются быстро. Но некоторые клиенты очень трудно восстанавливаются. И это симптомчик всего. Вот. Или, например, клиент будет вместо важной истории какой-то подкидывать вам какие-то, ну, если он будет понимать, что уже мелочи вас никак не развлекают и не отвлекают ваше внимание, может подкидывать гораздо более серьезно. Помните, я рассказывал историю про украденную открыточку? Типичная вещь. Собственно, вполне можно отвлечь вниманием каким-то более ярким. Костровку организовать. Да, люди некоторые вообще вены режут, руки ломают, ноги ломают. Это удивительно. Вот я когда говорил, что, соответственно, меня, когда я вел контракт вот этот, по которому мы сейчас работаем, что все пропуски оплачиваются. У меня был богатый опыт до этого, в Минске, и после этого. Как только вел этот контракт, за все это время ни одной ноги сломанной, а так люди ломали ноги. Ну, не так, чтобы часто, а вот случалось. Состояние здоровья, объективность на момент тренинга, наверное, они болели в другое время, но на момент групп были все здоровы. Ну, бывали, пожалуйста, понятно, вирусы и так далее, и так далее. Но вот, значит, картину дели на 10. А люди, правда, выздоравливали. Ну, потому что чем, соответственно, придется в данном случае платить деньги. А болеют, потому что, ну, на сессию не прийти. Или там прийти, но было все болезни.
А вот я очень пример.
А?
А вот я очень пример.
Кто такой
я?
Я.
А в чем вопрос?
Ну, вот пример, это у нас прошло время, даже если что-то было сладкое, и его какое-то совсем дорожное.
Это правда. Просто сопротивление может быть значительно более сильным, чем стоимость группы или сессии. Вот. Это тоже нужно учитывать. В общем, важно, ну, о деньгах давайте отдельно поговорим, терапевтически, это большая тема. Ну, а я про это и говорю, то есть если сопротивление может просто банально оказаться больше, чем те минусы, которые получает человек. Необходимость отработать сессию, соответственно, так и так ее оплатит, и так далее, и так далее. То есть накал переживания оказывается значительно более сильным. Ну, это же все, ну, как некоторые весы. Мы убираем, мы устроены так, убираем меньшие суммы.
Хорошо,
вопрос. Все, что может делать терапевт. А в отсутствии клиента ничего, как вы понимаете. Вот, да.
Изменивать.
С ним ничего. А с группой, например, в случае, если группа, по мере того, как возникает чувство участия, и какие чувства участия. Например, то, что сейчас происходит, нас особенно не волнует. В смысле группы. Меня волнует очень явно ее состояние. И то, как она обходится с собой. Но группа, в общем, реагирует в рамках нормы. Если она пропускает, например, следующую сессию, после этого еще один участник пропускает, и в группе присутствует, например, из 20 человек 12 сегодня, 12 завтра, но это группа, 12 завтра, и группа об этом не говорит, это симптом. Понимаете разницу, да? Когда группа становится нечувствительной, то, что вы обращаете внимание на Яну вчера, обратили внимание, как вы отреагировали позавчера, и то, как реагировать сегодня в рамках, ну, вполне разумно говорит о том, что вы замечаете. Замечаете это. Это не является для вас экстраординарным событием. Вы говорили о злости, например, которая есть. Мне это говорит, что, в общем, вы реагируете довольно зрело. То есть в этом смысле здесь, конечно, важно учитывать и участие группы, и группу сам. Поэтому это не является фокусом нашей с Августиной сейчас терапевтической работы интервенции. Но если, соответственно, этот симптом будет продолжаться, и это будет игнорироваться, то тогда группа превращается, знаете, как, что такое травма. Если вы простите все, то один из самых важных факторов – это нарушение границ контакта, на котором теряется чувствительность. И в группе тоже так может быть. Я сам учился в третьей ступени, в группе, которая в одной третьей ступени закончилась несколько, В одной из третьих ступеней, где группа, приходил кто когда хотел. Соответственно, сегодня я не могу, у меня там клиенты, приду завтра, кто-то говорил. Кто-то пришел только на один день, кто-то на два часа, кто-то опаздывал на 4-5 часов. Ну и, соответственно, мы сначала парились, мы что, перестали. И удивительно, что из группы там 20 человек. Иногда на группе сидел 8, например, человек. И только, значит, один из тренеров, мы игнорировали это совершенно. Только один из тренеров, который приехал к концу программы, говорит, а вы замечаете вообще? Вы так что замечаете? Видимость к боли подобно. Это то же самое, что представьте, взял и руку оторвал. А Наташка продолжает писать другой рукой. И оторвал другой, это зубами. Пришли к боли. Да? Мы же не делаем так в жизни, а травматики так ведут себя. По какой причине? Чтобы не чувствовать боль. Потому что боли столько, что лучше не чувствовать. Вот, в этом смысле, то, что касается Яны, это довольно важно в перспективе обратить внимание на те чувства, с которыми она сталкивается, и которые она не может никак предъявить в полной мере. Я даже не знаю, что это за чувство. Возможно, пара, с одной стороны, злость сильная, на которую она реагирует на отвержение, с другой стороны, похоже, большая нужда. А эту нужду мы только знаем, каким способом она удовлетворяет. Сказать, что у нее все плохо. Что развлекало какое-то время ее подруг, друзей, участников группы. Но, в общем, пришло время, когда задолбало, похоже, это все. Но способ, то есть этот способ удовлетворить какую-то важную потребность, X, не работает. Задачка заключается в том, чтобы получить доступ к тем переживаниям, которые связаны с этой ситуацией, с тем, чтобы оказались в пространстве какой-то нужды. Ну, кстати говоря, я вам, может, уже говорить не могу. Пока не ясно. Когда появляется эта нужда, у нас появляется возможность создать новый способ. Это, собственно, суть любой терапевтической работы, в том числе и работы с сопротивлением. Понятно? Если есть прямой способ обратиться своей нуждой, то возможно, невозможно, просто не будет необходимости третировать всех окружающих. Ну и со самой как-то почувствовать себя более счастливо. Однако, возможно, что, в общем, ожидается сначала период довольно сильной злобы. Что сейчас косвенно мы получаем. Потому что то, что сейчас происходит, довольно сильная агрессия в адрес группы. Не знаю, осознаете вы это или нет. Практически человек уходит из группы и не приходит. Мы об этом возвращаемся, вы будете и сегодня еще об этом спрашивать. Вообще себе говорят, что это довольно агрессивное действие. Пока косвенное. В этом смысле текст, явно относящийся к примеру, был значительно более перспективным, чем все остальное. Да, он все такой же, ну, далекий пока от нужды, но, по крайней мере, уже относится к этой нужде. Почему вот, довольно важно бывает в подобных ситуациях, которые строились на созависимости, почему-то сначала проявляется ярость, а потом нужда в любви, которую нас нужно попросить. Любви признать, как питаться можно любовью признать. Парадоксально еще. А до тех пор, пока я уничтожаю и желаю питаться одновременно, я в тупике. Понимаете, да?
Почему ярость, например?
А?
Почему ярость? Разве? Ну, неспроста, что она именно к Игорю обратилась.
Так.
Именно Игорь попал. Ну, мне интересно, неспроста, что именно Игоря пошла эта агрессия.
Простого ничего не бывает. Конечно же, но неспроста. Случайно очень. Случайно то, что Игорь детонировал такой интонацией голоса, тоже, возможно, это не случайно. Может быть, они нашли друг друга, я не знаю. Но факт остается фактом, что даже на резкие высказывания мои довольно, на резкие высказывания вас, подружек, я не реагировал так. Думаю, возможно, по той причине, что потерять вас значительно более сложно. А именно поэтому злобище Игорь умножить на 18 относится к гораздо более близким людям. Ну, а вы оберегаетесь пока. Равно, как и я.
Ну, я помню, что в первом самом сердце она как-то меня выглядела, что почему вы пришла, помолчать,
да.
Помолчать, вот так сейчас
проявить. Да. Ну, давайте отмены отставим. Пока на время, понятно, это комментарий. Вот и верьте к этим малозначимым событиям. С этим следует конфронтироваться. Этот способ следует конфронтировать. Как конфронтировать? Просто обращать внимание. Слушайте, не кажется, повторяется одно и то же из раза в раз. И сказать, стоп. Да? Может быть, мы сейчас остановимся и соберем мужество для того, чтобы показаться той теме, которая вас. Ты говоришь, да? Возвращай к этой теме, слушай, вот смотри. Может, ты не помнишь, что было в прошлый раз. Но было вот это, вот это, вот это. Хотел бы об этом поговорить. Как правило, когда клиент вспоминает сознание, это ведь сопротивление, как правило, механизм мало осознавает. Когда они становятся осознаваемыми, люди меняемые все. Клиенты наши в большинстве с вами тоже. Вот. И в этом смысле чаще всего говорят, да, я понимаю, трудно, но я останусь. Ну, то есть это не то, что будут какие-то. Ну, то есть с психопатом будет работать. Ну, скорее всего, там будут отыгрывания на отыгрывание. Поведение, действия. Он скажет, нет, не хочу, сейчас я хочу от этого. Что ты меня заставляешь? Мудак-то вообще, бла-бла-бла. Ну, вы просто оказываетесь на 3-5 лет дальше от точки работы, если клиент говорит, да, вспомнил. На 3-5 не меньше. Поэтому, собственно, вы должны понимать, что если берете за пограничного клиента, то не ожидайте большой радости, если вы не способны радоваться вот такому. Не способны радоваться таким мелочам, то тогда все хорошо. Если вы хотите, чтобы он изменился, его жизнь изменилась, то, в общем, лучше передайте его, либо ходите на супервизию, потому что велик шанс, что вы сгорите. Потому что первые эффекты, которые вас серьезно порадуют, серьезные изменения в жизни, будут не раньше 3-4 недель. мелкий эффект, но который уже будет заметен.
Какое
страдание, тревога, так же, как и страдание. В меньшей степени возможность выиграть, потому что этого, как правило, не делает, потому что он раньше успевает отыграть это в действии в каком-то. Вот. Но в перспективе, да, то есть нужда-то такая. Чем более нарушен клиент, запомните одну вещь, тем более сложен клиент, тем больше он нуждается в более, ну, серьезные, актуализированные эти потребности в любви, в теле, в заботе, понимаете. Парадокс. То есть если вы приходите в группу, например, а кто-то на вас в первом виде наезжает, у вас много перспектив. Если вы оправданы, но не оказались просто козлом отпущения, такое тоже может быть. Но если целенаправленно вас выбирается и вас мочит, вы перспективы. Когда приходит семья, например, и говорят, что мы ненавидим, сука, убили, надо разводиться. Берите, все это работа, ну, браться может в любом случае. Но перспектив в смысле восстановления значительно больше, чем если говорят, вот у меня еще, у меня жизнь как-то вот какая-то скучная, мне неинтересно с ним, бла-бла-бла. 90%, 80% раз вы получите. То же самое и в индивидуальной терапии. Если накал, значит там много. Ну, конечно же, такой накал. Там может, в ближайшие 10 сессий уйдет. Ну, просто не рассчитывайте. А если уж отношения привязанности формироваться начнут, то они будут уничтожены в этот же момент. То есть на самом деле шансов большого прогресса очень мало. Потому что как только он начинает появляться намек на близость, он рвется. Потому что до этого еще он выдерживает. А после этого нет. Поэтому надо понимать, что мы терапевты довольно ограничены в наших возможностях. Мы будем надеяться, что там будут такие тёплые благодарные люди. Хоть и сильно с экзотичной симптоматикой, с паническим, нам радуются. Это прикольно. Панические атаки, фобии. Это выгодно и страшно. Но на самом деле это хорошая работа. Это дело вам спасибо скажу. Она во времени какая-то, ну понятная. Да, не... не бесконечно. Если приходит с запущенной годами психосоматикой, хуже. Ну, тоже, в общем, скорее всего, спасибо скажут. Но в зависимости от следующего полугода работы. Поймите, или это пограничное отыгрывание будет встречаться, либо это такое вполне невротичное и теплое. Вот. Если клиент говорит спасибо, значит, это хорошо. Значит, перспектив больше. Если... не способен, значит сложнее немножко. Если даже мысли допустить такой мысль, даже почувствовать внутри себя не то, что сказать, то это совсем плохо. Вот, ну да ладно. Это про какие-то незначительные события. Что-то много уже. Ну давайте мы, может, сделаем паузу.